Ну а теперь, слушатели, мы продолжим наше изучение из Священного Писания книги Библии. Это четвертая лекция из книги пророка Иеремии, третья глава. И мы, подходя к этой третьей книге, к третьей главе книги пророка Иеремии, вспомним, что мы заметили в прошлый раз о том, что слово Иеремии, записанное во второй главе, продолжается до 5 стиха 3 главы. Итак, мы окончим слово, которое рассматривали в прошлый раз, и начнем сразу же рассматривать новое слово, записанное уже в этой главе 3. Будем помнить, что все сказанное Иеремией со 2 по 6 главу этой книги было сказано в первые 5 лет его служения, а также было сказано раньше, чем была найдена книга закона. И это было в то время, когда молодой, подобно Иеремии, царь Иосия искал Господа и делал некоторые реформы в своем государстве. Главное, что он делал, это очищение страны от идолопоклонства. Народ оставил живого Бога и уклонился в идолопоклонство. Но, слушайте, благодаря помощи царя Иосии и действиям этого молодого пророка на народ было сделано большое влияние к лучшему. Они предались идолопоклонству по определенной причине, а именно, это был легкий и очень популярный путь жизни. Но в то же самое время этот путь жизни значительно понизил их духовный уровень, и они сильно-сильно упали морально. Об этом говорится в начале 3 главы. Слушатели дорогие, идолопоклонство – это не только делание какого-то изображения и поклонение ему, друзья, нет. Но это все, чему человек посвящает себя – и что становится в его жизни на первое место, вместо Бога. Доктор Морган, один из знаменитых проповедников и писателей, очень часто высказывался об этом, когда сказал так: «Когда человек создает себе Бога по своему образу, он делает Бога подобного себе, который есть увеличением его несовершенства». Больше того, Бог, которого человек делает для себя, будет требовать от него то, что в согласии с его природой. Друзья, люди охотно поклоняются таким богам, которые ничего не требуют от них, что было бы против желаний их сердец. Когда истинный Бог, истинный живой Бог призывает человека, это зов святого Бога, Бога чистоты, Бога любви. Он требует, чтобы люди поднялись на высоту Его самого. Он не может снизойти на уровень их греховной натуры. Он не может согласиться с их греховными, нечистыми, злыми желаниями. Но Он зовет человека вверх, вверх, выше и выше, пока он достигнет высоты Божьего совершенства. Божий зов к человеку всегда – первое – это чистота, а потом мир сердечный, святость, потом счастье, блаженство, праведность, потом радость. Друзья мои, это замечательные мысли. Бог говорит здесь, что это поколение, которое всем сердцем предалось идолопоклонству, в результате чего там было глубокое, глубокое моральное падение. Они ходили на так называемые высоты, друзья, и именно там поклонялись идолам. Это были места, где были посажены специальные деревья, и там всякого рода беззаконие творилось, слушатели, под именем, так сказать, какого-то бога. Там они упивались вином, а также моральный разврат был частью этих праздников. Поэтому, друзья, поэтому неудивительно, что вся страна так низко, низко пала морально в то время. А разве, слушатели, разве в наше время не происходит что-то подобное? Оставив истинного Бога, народ падает ниже и ниже во всех отношениях. Сколько сегодня есть беззакония, нечестности, аморальности, ругательства и всего-всего другого, что совершается на наших глазах, слушатели. Все это, конечно, все это оскорбляет Бога и разлагает народ, наводя гнев Божий на непокорных. Так оно есть в наше время, так оно было тогда в Израиле, слушатели. В 3 стихе 3 главы Бог говорит, что Он уже начал судить их и наказывать. Одним из наказаний было то, что Бог удерживал дождь. Даже сегодня Палестина является, как вы знаете, сухой землей. Там большая нужда в воде, даже больше, чем в самой нефти. Когда благословение Божие почивало, останавливалось на той земле, они имели достаточно воды, достаточно всего, что им нужно было. Бог обещал и давал им воду столько, сколько нужно было. И в будущем это еще, конечно, будет сделано Богом, когда там все будет цвести, как сад, потому что в то время они возвратятся к Богу. Народ забывает, что все это находится во власти Бога. И только Он может... Друзья, только Он может дать все для нашей нужды, если мы обратимся к Нему. Во второй проповеди Иеремии, друзья, которая начинается именно с 6 стиха, Господь обращает свое внимание на народ, который в отступлении от Него, и уже теперь, слушатели, говорит Ему следующее. Мы читаем в 6 стихе 3 главы так. «Господь сказал мне в дни Иосии, царя», так пишет пророк Иеремия, «видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала». Друзья, слово «отступница» или «отступление», как вы знаете, означает не просто «отступление назад», нет, это намного больше. Пророк, слушатели Осия, называет Ефремя упрямой телицей, которая не покоряется Богу, не покоряется своему хозяину. Если вам приходилось видеть в колхозе или где на поле, где разводят скот и потом перевозят его, то вы, наверное, могли увидеть то, о чем здесь именно говорится. Особенно при погрузке этих телиц на грузовик для отправки, они сильно-сильно упираются передними ногами, и их, можно сказать, почти невозможно сдвинуть вперед. Они настолько бывают упорны, что вместо того, чтобы идти вперед, они подаются назад и движутся назад. Они не желают делать того, что желает хозяин. Это, слушатели, и есть отступничество. Отступничество назад, когда человек не желает идти по пути Божьему, то тогда начинает идти назад. Он не хочет быть под повелением Божьим. Он идет назад. Он отказывается слушаться Господа Бога, и этим самым он сам отступает от Бога все дальше и дальше, слушатели. Это очень печально, печальная картина, друзья, всего того, что происходило в то время с израильским народом. И вот именно об этом говорится здесь, в этой 3 главе. И пророк употребляет 7 раз именно это слово «отступничество». Это больше половины того, сколько оно употребляется во всей его книге. Мы прочтем теперь снова 6 стих, где говорится так: «Господь сказал мне в дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала». Слушатели, здесь Господь говорит ясно, говорит иудейскому царству научиться от израильского царства, которое к этому времени уже было разрушено, и народ был в ассирийском плену. Он говорит им: посмотрите, что те делали. Они делали то же самое, что вы сегодня делаете. Ефрем был упорной телицей, отступницей, и не слушал моих увещеваний, а потому сегодня находится в плену. Возьми себе урок из этого». Друзья, Бог знал их, и притом Он звал их обратно к себе, хотя они были, как блудница, неверны Ему. Он говорил им: «Я приму вас, я прошу, чтобы вы обратились назад, и я прощу вам грехи ваши, только обратитесь ко мне». Это дает возможность всякому блудному сыну, друзья, блудной дочери, блудной церкви, блудной нации возвратиться к своему Богу, как только сожалеют этого и покаются. Но не будет Господь наказывать кающего грешника. Он говорит: «Я приму тебя». Вспоминая историю блудного сына из 15 главы Евангелия Луки, мы, друзья, знаем, что когда он, растративши все, что имел, пришел в себя, как говорит Слово Божье, и пошел домой к отцу, отец, что сделал отец? Прогнал его? Конечно, нет. Отец принял его без слова упрека, но принял его даже с радостью, друзья, с радостью, и с отцовским поцелуем принял его. Друзья, в дальней стране, где он находился, он мог бы умереть с голоду. Здесь для него был устроен банкет, пир его отцом. Его отцом был устроен пир для него, пропащего сына, который не перестал его любить. Так велика была любовь Небесного Отца, друзья, ко всем нам, что Он отдал Своего Сына, слушатели, Иисуса Христа, чтобы мы приняли Его, и мы покаялись и начали жить новой жизнью. Через пророка Он просит Иуду научиться от Израиля, но вероломная Иудея, видя все, что случилось с ее сестрой, продолжала грешить. Поэтому мне кажется, что их плен был более ужасным, чем плен самого Израиля. Те 10 колен пошли в ассирийский плен за свое непослушание. Иуда все это видел и не покаялся. Это трагедия, трагедия и нашего времени. Мы слышим Слово Божье, многие имеют его у себя дома, могут свободно читать, видеть, как Господь то в одном, то в другом месте изливает свой гнев на народы. И все же, мы продолжаем делать то, что раздражает Бога и заставляет Его наказывать нас. Надо заметить, что люди, имеющие больше свободы, больше небесного света через Слово Божье, будут больше наказаны, чем те, которые меньше имеют всего этого. В стихах 9 и 10 видим, что в дни Иосии там было действительное пробуждение, и многие из народа обратились к живому Богу. Но это пробуждение было через меру популярным, всеобщим, а поэтому для многих оно было только поверхностным и не достигло глубины их душ. В наше время, слушатели, как никогда раньше, во многих местах происходят специальные евангелизационные кампании, и многие люди обращаются к Богу. Но вопрос таков, слушатели: какое это обращение? Глубокое, истинное, искреннее, глубокое, сердечное или только какое-то поверхностное, сентиментальное, то есть по чувству? Часто оно бывает только наружное, но слава Господу Богу, что во многих случаях оно также бывает глубоким, сердечным, где жизнь человека совершенно изменяется, и он начинает жить трезвой, честной жизнью, жизнью новой, новой в Господе. Многие церкви растут именно за счет таких обращенных душ. 11 стих говорит так: «И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея». Здесь, друзья, дорогие, Господь говорит, что грех Иуды хуже, чем грех Израиля. Там, на севере страны, они не имели такой возможности, как эти на юге. Там, например, не было храма, там не было Слова Божьего, так сказать, а поэтому наказание Юды будет более сугубим, потому что у них было все, и само Слово Божье, и храм, и священство, и все остальное. Бог взывает к Израилю и говорит: «Обратитесь ко мне, и я верну вас в свою землю». Насколько добр, друзья, насколько добр и милостив Господь, не правда ли? Только признай свою вину, и Он помилует, простит, примет. Но одно, слушатели, но одно всегда надо помнить, что обращенный к Богу человек – это человек, спасенный от греха. Христос умер на кресте, чтобы именно спасти нас от наших грехов. И настоящее спасение заключается в том, что человек получает прощение своих прошлых грехов и освобождается от власти греха в своей настоящей жизни. Он делается новой тварью, говорит нам Слово Божье, новой тварью, новым человеком во Христе Иисусе, и начинает жить новой, святой жизнью, и в будущем будет избавлен от присутствия греха, когда получит новое тело, тело воскресения, и навеки, навеки соединится со своим Спасителем. Господь, друзья, Господь обещает здесь народу израильскому не только избавление и благословение теперь, если обратятся к Нему, но Он обещает им счастливую будущность, указывая на Его тысячелетнее царство. Это будет время, друзья, это будет время, прекрасное время, когда они смогут называть Его своим Отцом, а Он их будет называть своими детьми. До сих пор, друзья дорогие, до сих пор Он называл даже таких, как Давид и Моисей, только своими рабами. Вы знаете, слушатели, я должен сказать, что только благодать Божья дает право называть Бога Отцом и делает человека Его дитем. Я хотел бы спросить вас сегодня: является ли Он, Господь Бог, вашим Спасителем сегодня, дорогие друзья радиослушатели? Является ли Он вашим Спасителем личным, друзья? Приняли ли вы лично Его? Сегодня день благодати, друзья. Сегодня день спасения. Библия ясно и четко говорит, что всем тем, кто приняли Его и уверовали в Него, Он дает благодать. Он делает таких людей, Он делает и дает таким власть быть детьми Божьими. Если вы хотите быть дитем Божьим, слушатели, примите Его. Примите Его. Придите к Нему, покайтесь, примите Его, разрешите Ему войти в вашу жизнь, чтобы Он стал вашим хозяином, чтобы Он стал вашим Господом. И только тогда вы станете Его сыном, Его дочерью. Слушатели, Господь сегодня ждет, как и в ветхое время, в Ветхом Завете Он призывал израильский народ, Он призывает сегодня всех людей, всех, любого человека, потому что написано, что Он пришел, чтобы спасти всех, всех тех, кто приходит к Нему, друзья.